Добрый день, медиапроект «Союз нерушимый» на информационно-аналитическом портале ГГУС News. Меня зовут Николай Костыркин. У нас сегодня в связи с последними событиями на Донбассе экстренный внеплановый выпуск. Он выйдет не в четверг, как обычно выходят наши выпуски, а в воскресенье, в день, когда мы записываемся. И у нас сегодня в гостях историк, писатель, публицист и политический деятель Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Викторович, вот такая где-то веселая, где-то невеселая карма у нашей передачи, когда планируются одни вопросы, но в связи с текущими событиями создается необходимость обсуждения несколько иной проблематики. И поэтому, конечно же, мы начнем с того, что происходит сегодня на Донбассе, а вернее со вчерашнего дня, середины пятницы, когда начались обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, а Россия начала принимать с вечера беженцев, женщин, детей, пенсионеров. А мужская часть населения записывается в военкоматы для того, чтобы защищать от вторжения самопровозглашенные республики. На сегодняшний день Путин подписал указ о призыве в армию. Призыв он традиционно, как бы он очный, он не как бы официально не внеплановый, однако все сейчас оценивается именно в контексте происходящих событий. Мы уже видели информацию о том, что снаряд, выпущенный украинскими вооруженными силами, попал на территорию России. Читаем постоянно в режиме реального времени сообщения. И начнем вот с какого вопроса. Что произойдет в ближайшие дни? Перейдут ли вооруженные силы Украины с режима артподготовки на наступление непосредственно на территорию Донбасса? На территорию свободного Донбасса?
Во-первых, я хотел бы немножко уточнить то, что вы сказали, потому что это важно. И сейчас я даже вижу, что в новостные ленты пытаются все время вбросить какую-то информацию. Значит, президент России подписал указ о призыве резервистов на сборы. Это важно, да? Не о призыве в армию, а призыве резервистов на сборы. Это первое. Второе. В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. При этом я хочу отметить, что в ДНР и ЛНР нет всеобщей воинской обязанности. То есть там, соответственно, призывают не всех мужчин, которые находятся на территории республик, а тех, кто задействован в силовых структурах, тех, кто был на службе, потом, может быть, в силу определенных причин, например, ранения, прямо сейчас на службе не находится. Так что давайте здесь соблюдать определенную корректность. Теперь дальше. Что происходит? Ну вот возьмем несколько фактов, сравним их с тем, что мы по этому поводу думаем, и что об этом говорит история. Российское посольство находится в Киеве, и вот пару дней назад над посольством был замечен белый дым. Как справедливо заметил Евгений Янович Сатановский, мы с вами далеки от мысли, что в российском посольстве в Киеве прошел конклав кардиналов, и там был избран новый папа. Правда? Мы так ведь с вами не думаем. Вот такой дымок, который идет над дипломатической миссией, говорит, безусловно, о том, что там топят камин и, наверное, топят не дровами. Берем исторический факт. Весна 1939 года. Посольство Польши в Берлине. Конец марта. Тоже дымок виден над польским посольством. Польские документы и польские дипломаты как-то там между собой взаимодействуют. Вопрос. Началась ли война весной 1939 года? Нет, не началась. Хотя вот такой дымок, он, конечно, очень такой тревожный. Это с одной стороны. С другой стороны, Украина, которая последние полгода как-то снизила количество обстрелов территории ДНР и ЛНР. Потому что я бы не сказал, что это какое-то соблюдение перемирия. Работают снайперы, обстрелы, но все-таки было меньше. И вот начинается очень резкий, интенсивный обстрел территории ДНР, ЛНР. Вопрос, Могут ли это делать сами украинские военнослужащие, пусть они даже из самых отмороженных националистических батальонов? И так, чтобы это было по всей линии соприкосновения и в ДНР, и ЛНР? Ну, конечно же, нет. Без санкций руководства такое происходить, безусловно, не может. Зачем это делается? Ну, провоцируется. Провоцируется ответ, провоцируются боевые столкновения. Далее. Сегодня с утра информация о том, что снаряд попал на территорию России. Кто его выпустил, откуда, ну, следствие, наверное, нам расскажет. Но в любом случае этот жест не дружественный, мягко говоря. Это, в общем, акт агрессии. Еще факт. В ДНР, ЛНР объявляется не только мобилизация, но и эвакуация мирных жителей. Причем речь идет о возможной эвакуации 700 тысяч человек только из ДНР и еще из ЛНР. То есть более миллиона человек. Это огромное количество людей. Такого мы не помним с 2014 года, когда эта эвакуация проходила абсолютно нецентрализованно, а люди просто бежали от боевых действий. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Перед нами подготовка к войне. Перед нами вот такой напряженный предвоенный период. Следующий вопрос. Означает ли это, что война неизбежна? Нет, не означает. Это означает, что вероятность развития боевых действий крайне велика, но она не 100%. И пример с Польшей и Германией я все-таки привел, именно исходя из того, что война весной 1939 года не началась. Но она началась позже, примерно через полгода, потому что причины, которые ее вызывали, не были устранены. Так и сегодня мы можем говорить о том, что вероятность войны очень сильно увеличилась, о том, что Киев и Запад эту войну хотят. Россия эту войну категорически не хочет. Уж чего говорить о республиках Донбасса. Но если не устранить причины, которые приводят к боевому накалу и к увеличению вероятности войны, то эта война может разразиться через некоторое время. Вот самое главное, что мы с вами должны понять. Из-за государственного переворота 2014 года на Украине семимильными шагами началось переформатирование государства в антирусское, антироссия. И раньше Украина так себя позиционировала, но все-таки это было как-то в мягкой форме, это умножалось на смекалку наших братьев и соседей, которые торговали, одновременно выпускали книги о том, что Украина не Россия, в общем, занимались многовекторностью. А сейчас это просто антироссийское государство, антирусское, русофобское, где прямо созданы нацистские формирования. И это государство, Запад, который не замечает ни государственного переворота, ни убийств мирных жителей, накачивает оружие. Накачивает оружие, причем с огромной скоростью. Посмотрите, ситуация, которую мы видим в западных газетах, о том, что Россия вот-вот нападет, была использована как предлог для очень срочной поставки большого количества вооружений. Столько не поставлять, просто завалили Украину оружие. У меня такое ощущение, что все эти поставки были плановые, просто их собирались сделать тайно, под видом учений, растянув на какой-то промежуток времени. А здесь уже решили, как говорится, бросить все экивоки в сторону, и вот реально начали огромные поставки вооружений. Но ситуация очень тревожная, и, конечно, мы внимательно следим за ее развитием.
Это списываемое вооружение, вот по вашей информации, как вот вы смотрите на ситуацию? Или это как бы они дали на тебе, Боже, что мне не гоже? Или они дали то, что совсем недавно изобретено и выпущено?
Ну, давайте опять-таки возьмем исторический пример. Когда на территории Северной Америки шла борьба между Францией и Великобританией, в эту борьбу были вовлечены индейцы, которые там жили.
И англичане, и с одной, и с другой стороны.
Конечно, приглашали индейцев к сотрудничеству, платили им какие-то деньги, давали им какое-то оружие, порох, там, огненную воду, не знаю, что еще, что у индейцев не было, но что им было необходимо. И индейцы занимались взаимоистреблением, это первое. Второе, давали ли им новейшие по тем временам вооружения? Ну, сложно сказать, какие-то ружья поставляли, наверное, не самые новые. И вот в рамках этой тактики по стравливанию между собой народов, конечно, кто-то еще решал какие-то хозяйственные вопросы. Кто-то задорого сбагрил какие-нибудь негодные ружья, кто-то еще что-то сделал. Поэтому англосаксы, они отличаются таким очень прагматичным подходом, стараясь поймать сразу несколько зайцев. Поэтому поставки вооружения со стороны Запада ну, просто нужно рассматривать с точки зрения, что это такое. Используются лукавые формулировки. Когда мы говорим о поставках вооружений со стороны англосаксов, кому бы то ни было, всегда используются такие лукавые формулировки. Военная помощь. Вот что это такое? Вот когда товарищ Сталин поставлял вооружение югославским партизанам, это была помощь. В том смысле, что ее не надо было оплачивать и возвращать. Есть протоколы общения Иосифа Виссарионовича в 1944 году с делегацией югославских партизан в Москве. И они приезжают и говорят, вот нам необходимо вооружение, мы просим, чтобы вы нам дали вот такой-то кредит, который мы вам вернем. И в том смысле, что на эту сумму вы нам какое-то вооружение поставили. На что Сталин говорит, что так ставить вопрос просто неприлично. Вы воюете с тем же самым врагом, с которым воюем мы, какие деньги? Мы вам дадим все, что вам необходимо, просто так. Не надо ничего нам отдавать. Вот это помощь. Что такое англосаксов помощь? Это привезли вооружение, может быть, уже, так сказать, с каким-то истекшим или почти истекшим сроком годности, но людей-то убивать из него можно. Сами выделили Украине кредиты, которые, минуя украинскую финансовую систему, прямо из одного британского банка перечислены в другой британский банк. Таким образом, оружие на Украину поставили, подлили бензина в конфликт. Украина осталась должна и должна с процентами, ну и вооружение как бы очистили свои склады. Может, деньги на утилизацию не будут тратить, когда речь идет о каких-то там списанных броневиках, которые еще в Ирландии воевали с Ирландской республиканской армией. Так что, конечно, абсолютно циничный, прагматичный подход, который русскому человеку, ну, он просто претит. Считать деньги, когда война идет, ну, это надо быть человеком особого склада ума.
Ну да, все вот действительно, как вы привели пример, касательно событий в Северной Америке, все началось с огненной воды, а закончится с одеялами, совшами. И это, я думаю, должно послужить предостережением для властей и вооруженных сил Украины. Итак, все-таки вы описали текущую ситуацию. Мы поговорили о вероятном продолжении событий. Насколько сейчас, на ваш взгляд, нужно быть уверенными в том, что все-таки вооруженное столкновение между Украиной и защитниками Донбасса именно на уровне непосредственных столкновений, как оно было в 2014-2015 году, насколько оно неизбежно сейчас? В ближайшее время, в этом году, будем так говорить.
Ну, я думаю, даже здесь не надо говорить о в этом году, нужно говорить о ближайших днях, потому что дальше будет уже новая перспектива. Тем более, что сегодня западные политики попытались как-то, европейские в данном случае, ну, смягчить ситуацию, что ли, и опять начали говорить, что Зеленский будет выполнять Минские соглашения, но это надо делать прямо сейчас, а не когда-нибудь. И если это не будет сделано, я думаю, что вероятность признания ДНР и ЛНР, изменения всей ситуации со стороны России, она крайне велика. Потому что вот эта вот 7-летняя, уже 8-летняя война, она грозит превратиться в 100-летнюю. И самое главное нужно понимать, да, идет гражданская война на Украине. Это так и есть. С Россией там участвуют там, добровольцы какие-то. Но общественное мнение России, оно целиком и полностью на стороне Донбасса. Целиком и полностью на стороне Донбасса, за исключением действительно буквально единиц, ну, может быть, нескольких тысяч человек в России. Разнится только степень желания и формы помощи Донбассу. Есть кто говорит, давайте немедленно, значит, окажем военную помощь. Кто-то говорит, давайте дипломатически признаем, поможем, чем надо. Кто-то говорит еще какие-то предложения. То есть дискуссия идет на уровне, как помогать. Что делать? Но надо ли или не надо, такой дискуссии, в общем, в России не существует. Это первое. Второе. Мы с вами понимаем, что боевые действия между армиями ДНР и ЛНР, давайте называть их армиями, хотя они называются народной милицией, но это народная милиция с танками.
Де-факто это армия.
Ну, конечно, системами залпового огня и так далее и тому подобное. Вот есть риск большой, что боевые действия между армиями ДНР и ЛНР и Украины, в эти боевые действия будет вовлечена российская армия. И здравые люди в украинской армии, конечно, этого не хотят и даже боятся, потому что тогда развитие событий для украинской стороны будет крайне печальным. Это раз. Второе. В случае вот такого какого-то неожиданного круговорота событий, вопрос, как себя будет вести украинская армия? Уверено ли политическое руководство киевское, что украинские, значит, воинские части не перейдут на сторону республик или не перейдут на сторону России? Я бы такой уверенности с их стороны бы, наверное, ну, не чувствовал, если так можно
сказать. Да, упоротых бандеровцев там минимум.
Ну, конечно. Здесь можно прогнозировать самое разное развитие событий. Далее, если мы говорим о территории Приднестровья, Гагаузии, Молдавии, здесь тоже возможно различное развитие событий. Когда начинается
сейчас, война... с вашего позволения, мы этого сейчас коснемся. Я просто хотел вот один промежуточный момент обговорить. То есть, допускаем, Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Это создает условия для возможности для того, чтобы эти государства, уже признанные Россией, официально обратились к Москве о военной помощи. Россия эту военную помощь оказывает, и, соответственно, вы говорили о переходе частей украинских на сторону России. А в данном случае я бы хотел поднять другой вопрос. А не руководство, будем так говорить, не нынешнее руководство, а население каких областей Украины будет согласно перейти на сторону России. Вот в этом случае, если российская армия будет у линии соприкосновения украинских вооруженных сил и армии ДНР и ЛНР.
Я хотел бы напомнить, что за время гражданской войны начала 20 века власть в Киеве поменялась 15 раз. И как-то все это уживалось с жителями Киева и других областей. Я к тому, что вот эта территория Южной России, которая называется Малороссией, а потом с подачи австро-венгерской разведки начала называться Украиной, так сказать, генетически есть определенная модель поведения, позволяющая людям на протяжении не лет, а поколений выживать. Потому что там бардак творился, войны на этой территории. Ну вот я еще раз говорю.
Выживать нужно было со времен Орды.
Ну, 15, да, поэтому не нужно думать, что десятки миллионов украинских граждан вдруг захотят, значит, гибнуть на войне. Хотелось бы, чтобы вообще этой войны не было, потому что конечно, я и большинство жителей России воспринимают Украину не как братский народ, а как часть одного народа. Поэтому каждый погибший солдат ВСУ, если он просто призывник и не совершал преступлений, это потенциальный солдат нашей общей армии. Это для нас потеря. Вот это нужно понимать. Поэтому тот, кто провоцирует эту войну, он хочет такой кровавый замес устроить, чтобы еще больше усугубить какие-то проблемы внутри народа. Но они точно преодолимы. И гражданская война в начале 20 века закончилась. И закончилась война гражданская на территории Российской Федерации в Чечне. И сегодня тираны, так сказать, более-менее зажили. И все нормально. Но если мы говорим о ситуации, которая развивается в регионе, нужно понимать, что дальше развитие событий диктуется, если начинается война, военными действиями. Передвижение армии, войск, угроза или, наоборот, купирование этой угрозы. И дальше эта воронка, она расширяется и втягивает туда, или может втянуть, все государства региона. То есть начинается война в Европе. Вот почему ее не хотят европейские политики. Они готовы были подписать соглашение с Януковичем, чтобы не выполнять их, обмануть его и начать, простите за термин, дербанить Украину. Вот дербанить они согласны.
А воевать... территориально?
Нет, не территориально, экономически. Вот это тоже, кстати, важный момент, которого вы коснулись. Никто не будет ликвидировать государство Украина, я имею в виду со стороны Запада, до тех пор, пока существует мощная Россия. Украина – это всего лишь их инструмент против России. И этот инструмент нужен, пока Россия сильная. Вот, как ни странно, украинские националисты в силу своей ограниченности не понимают этого, что как только гипотетически Россия ослабнет, тогда Украина будет ликвидирована в буквальном смысле слова. Ее разделят и скормят, значит, тем из территории когдашней, когда-то, значит, территории, населенные этническими славянами, были переданы в состав Советской Украины, а до этого имперских провинций, которые находились на территории сегодняшнего украинского государства. То есть дальше начинается непрогнозируемое развитие событий. Англичане сидят на своем острове, американцы сидят на своем острове и шлют, как они всегда это делают, слова поддержки. Может, еще несколько самолетов, каких-нибудь гранатометов пришлют. Но это, как говорится, это никак не поможет ведению боевых действий. Даже не хочется, честно говоря, рассуждать в сторону того, что будет, как будут развиваться боевые действия. Хотелось бы, чтобы их не было. Здесь различное развитие событий может быть. Вплоть до того, что вот я лично считаю, это было бы абсолютно правильным, чтобы Россия отказалась от признания киевской власти и сказала, что она считает, что законная власть государства Украина находится в Донецке. Что когда Украина будет освобождена от бандеровцев и внешнего влияния, там будут проведены свободные выборы. Что представитель Донецка должен заседать, и тому есть, кстати, юридические основания, мы сейчас не будем в них удаляться, в Организации Объединенных Наций. То есть нужно ставить вопрос об освобождении Украины от незаконной власти сегодняшней, которая ведет Украину к войне и которая будет вести ее к войне всегда. Я думаю, что уже и часть украинских граждан это прекрасно понимает. То есть ключ к миру лежит в Киеве, он не лежит в Донецке. Донецк настроен на мир, но сегодняшняя киевская власть, она будет провоцировать войну всегда. Поэтому до тех пор, пока эта угроза не будет купирована и устранена, мы будем все время жить. Наши дети и внуки будут жить все время вот в такой ситуации, что война может начаться сегодня и завтра. Давайте спросим себя, нам нравится такая перспектива? Нет, нам такая перспектива не нравится.
А сколько будут держать Зеленского американцы с англичанами на Банковской? Или, может, поменяют его на Порошенку?
Они его могут поменять на Авакова, на Порошенко, на кого угодно. Это никак не изменит ситуацию. Когда шли выборы президента Украины, я об этом много говорил, что наивные надежды, что придет, значит, такой вот молодой какой-то актер, и он изменит ситуацию, но это детский лепет. Ничего не будет.
Восторженный юнец.
Так кто бы он ни был, хоть дедушка, хоть подросток, никакой разницы нет. Какая у него фамилия? Он будет делать ровно то же самое. Найдите три отличия между Порошенко и Зеленским, если не внешние, и не в смысле веществ, которые они любят употреблять внутрь. Ну, разницу в политике, в их действиях, да никакой. Вообще никакой
Абсолютно
разницы.
никакой.
Ну, даже, нет, наверное, одну я назову. Зеленский закрывает телеканалы активнее и бодрее, чем это делал Порошенко. Все.
Ну просто Порошенко протарил дорогу, Зеленский свободно по ней марширует.
Поэтому мы еще раз подведем какой-то промежуточный итог. Мы с вами видим, что Украину толкают к войне с Россией. Этот процесс не зависит от фамилии президента этого государства. Этот процесс будет бесконечным. Что с этим делать? Менять власть в Киеве. Вот что должна делать в итоге Россия вместе с Донецкими республиками. Потому что если власть будет сохраняться такая же, во-первых, она незаконная. Во-вторых, она всегда будет искать свою опору в крови, в войне, в провокациях, и опираться она будет исключительно на помощь Запада. Так что устранение угрозы войны – это вот путь к изменению власти в Киеве.
Ну вот вы сказали о подходе легитимности признания власти над Украиной, как бы центром, чтобы был Донецк, а не Киев. Вы сказали, что не хотите вдаваться в подробности, но тем не менее вы этим меня очень заинтересовали. Особенно учитывая тот факт, что сегодня население Донбасса, у него на понятие Украина и украинский уже идиосинкразия. Как можно пересобрать украинское государство из Донецка?
Значит, смотрите, в тот момент, когда произошел государственный переворот, и люди на Донбассе, вслед за людьми в Крыму, взялись за оружие и были готовы защищать себя, кто-то, я не знаю кто, может, когда-то мы узнаем, пустил эту абсолютно правильную народную энергию не в то русло. Нужно было ставить вопрос не об отделении от Украины, отдавая тем самым украинскую армию и Украину в руки националистов и позволяя им выступать с точки зрения патриотов таких, знаете, а говорить об реальной легитимной власти, которая находится не в Киеве, говорить о нелегитимности тех, кто осуществил переворот в украинской столице. То есть, с одной стороны Украина и с другой стороны Украина. Но этого не получилось. Нет причин, чтобы не вернуться к этому. Нет причин. Россия признает, перестает признавать власть в Киеве. Это первое. Второе. Украина заявляет, прошу прощения, Россия заявляет о том, что она готова дать российское гражданство всем гражданам Украины, кто не запятнает и не запятнал себя в братоубийственной войне. Все, вы гражданин Украины, вы не совершали преступлений, вы получите гражданство России. Это первое. Второе. В Донецке легитимная власть, которую мы, Россия, признаем легитимной властью государства Украины, вплоть до проведения выборов. Запад будет занимать другую позицию. Нам все равно, какую позицию он будет занимать. А дальше, ну, дальше развитие событий, в том числе, не дай бог, в военной сфере, в политической сфере и так далее. То есть нужно изменить власть в Киеве. Как только это будет сделано, там к власти придут люди, которые заключат мирный договор, вступят в союзное государство. Дальше техника. Главное, угроза войны будет устранена. Вот представьте, что сейчас в Киеве появляется президент, исполняющий обязанности как угодно, у них же был, который отдает приказ отвести войска украинские от линии соприкосновения, не знаю, на 200 километров. Все.
Для этого нужен тот госпереворот, условно говоря, госпереворот, который ему будет способствовать, простите за тавтологию, именно Россия, именно Москва. То есть без поддержки России такое невозможно.
Ну, здесь мы уже, знаете, переходим в сферу технологии и психологии. Что, о чем я говорю? Значит, поскольку я считаю, не знаю, там, 95% людей, живущих на Украине, людьми одной крови со мной, одного народа, потому что 5% называют себя иначе и думают иначе, хорошо, пусть они будут другим народом, вот 95% это русские люди, то все положительные качества, присущие русскому человеку, включая верность слову, присяге, готовность защищать родину, сегодня находятся в руках подонков и негодяев. Вот украинский офицер, который дал присягу, для него перейти на сторону кого-то – это изменить своему слову. Поэтому надо дать ему возможность это сделать без нарушения того, что, ну, важно для русского человека. Вот законная власть, она в Донецке. И законная власть говорит, нас толкают к войне. Поэтому, украинские военнослужащие, переходите на сторону законной власти. Россия говорит, все, кто перейдет, еще получат и российское гражданство, и вообще все граждане Украины получат российское гражданство, и тогда уже вопрос о войне Украины и России будет каким-то оксюмороном. Какая война, если у нас один паспорт? Вот, понимаете, сегодняшняя Украина – это, ну, если хотите, определенная структура, стоящая очень неустойчиво. И если там начнутся какие-то брожения, переходы воинских частей, весь режим рухнет. Потому что народ его ненавидит. Ненавидит. Сегодняшний режим, как ни странно, не поддерживает вообще никто. Националисты считают его, что он продажный, прозападный и слишком мягкий, потому что не готов сразу сходу воевать с Россией. 95% людей, или там 90%, не хотят воевать с Россией. Они хотят свободно жить, спокойно, чтобы от них отстали, чтобы исчезли все эти националисты. Поэтому поддержки у этой власти нет ни с одной стороны. И если режим начнет сыпаться, крушиться, да, там кто-то из наиболее отмороженных, отпетых будет где-то сражаться до последнего. Ну, слушайте, да, были бандеровцы, ну, которые...
Да, повторяется вторая половина 40-х годов, когда их будут без суда и следствия в лесах стрелять в затылок, вот, и все, и
избавиться. Не-не, вот такого не было, как раз... Следствие было, были приговоры.
Да, следствие было, и приговоры были, да.
Никого в затылок не стреляли. Это они убивали мирное население без суда и следствия. Ну, а если окружили какую-то стоянку бандформирования, они не сдаются. Что там, ну, с ними делать? Ну, там конечно. Не в затылок стреляют, а просто в ходе боя все уничтожаются. Так что здесь давайте не будем как бы против исторической истины лукавить. Просто напомню, что Шухевич, который командовал украинской повстанческой армией, был уничтожен, по-моему, в 1952 году, если я не ошибаюсь, у него было 5 телохранителей женщин. так просто интересно, все они были его любовницами, все были уничтожены в ходе операции, а у него были фальшивые документы, в том числе в перерывах между борьбой с российскими оккупантами, советскими тогда, он отдыхал, как будто советский гражданин под Одессой в доме отдыха. То есть это, знаете, тоже борцы были очень такого своеобразного морального облика, и им это объясняет то, как они легко уничтожали мирное население, в том числе польское, российское, еврейское, какое угодно. Так что, конечно, будут и такие, но это единицы, ну, десятки, но это не миллионы людей. Просто изменение ситуации приведет к изменению поведения людей. Сегодня как можно выступать против сегодняшней власти? Как можно выступать за объединение с Россией, за прекращение гражданской войны на территории Украины? Как тебя изобьют, могут убить, возбудят уголовное дело, придут к тебе, подожгут дверь твоей квартиры, начнут преследовать твоих родственников. Но вот нужно понимать, в какой ситуации находятся люди. Это все равно, что, знаете, еврейское население Германии обвинять в том, что оно недостаточно сильно боролось против нацистов после 1933 года. А уже не было никаких инструментов этой борьбы. Никакого не было. Абсолютно. Потому что были гестапо создано, были штурмовые отряды, немецкое государство было подмято нацистами, и все инструменты государства использовались против, ну, в данном случае против евреев. Так и сегодня это государство подмято под нацистов, есть инструменты СБУ, которые там американцами оккупированы, и все это используется против тех патриотов Украины, кто понимает, что война и противопоставление двух частей одного народа – это на радость англосаксам, но никак не для пользы.
Еще один вопрос по данному направлению, потом переходим к Молдавии. На ваш взгляд, сегодня Россия может применить какие-либо механизмы для того, чтобы добиться через ООН или через другие структуры геноцид, признания факта геноцида русских на Донбассе?
Ну, мне кажется, ответ тут однозначно нет. Мы видели, как это сделал канцлер Германии Олаф Шольц, я напомню для тех, кто не заметил, когда он приехал на переговоры с президентом России, президент России назвал происходящее на Донбассе геноцидом. Олаф Шольц попытался сначала с этим спорить, потом глаза в пол и замолчал. После чего он провел отдельную пресс-конференцию, отдельную, без Путина, в посольстве Германии для немецких журналистов. И там сказал, что никакого геноцида точно нет. От немецкого политика это звучит, конечно, очень цинично, но таковы вообще политики Запада, а сегодняшний уж в особенности. Поэтому Россия должна ставить этот вопрос, но давайте не забывать, что право вето есть не только у России, но и у Соединенных Штатов Америки, у Великобритании. Поэтому уж точно такой убийственный для них документ в Совете Безопасности они заблокируют.
Но ну мы да, геноцид ирландцев Англия до сих пор не признала, насколько я знаю.
Так что вот ответ таков.
Переходим к Молдавии. Вот вы сказали о том, что Россия должна быть готова к тому, чтобы и готова, и об этом уже было заявлено, выдавать гражданство России всем жителям Украины, кто не запятнан действиями, преступлениями против человечности и действиями против России как государства и как народа. А с Молдовой может такое в ближайшее время произойти? Чтобы было объявлено о том, что Россия готова предоставить свое гражданство всем жителям Молдовы, которые не действовали против интересов России.
Ну, что касается, значит, Молдавии, здесь я выражу свою личную позицию. Мне кажется, что ситуация в случае решения той проблемы, которую англосаксы создают для Украины, для России на Украине, ситуация может развиваться дальше совершенно, ну, не то, что непредсказуемо, а в ту сторону, о которой раньше никто не задумывался. Ведь я многократно был в Молдавии, я был в Гагаузии, был в Приднестровье. Это тоже один народ. Пусть многонациональный, но один. И все прекрасно говорят по-русски. Люди в основном миролюбивые, спокойные, очень, так сказать, работящие. Вот у моих близких друзей есть семья, где супруга из Молдавии, значит, мой приятель, который женился на ней, он русский. Никаких проблем нет. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что да, можно поставить вопрос о выдаче российского гражданства, в том числе и гражданам Молдавии. Но здесь надо понимать, что сегодня у власти в Молдавии находятся прозападные силы, которые, боюсь, могут вергнуть и Молдавию вот в тот водоворот европейской войны, который сегодня замешивают на Донбассе, просто блокируя российских миротворцев, устраивая какие-то провокации и так далее и тому подобное. То есть, когда руководство страны действует не в интересах страны, может произойти все, что угодно. Ну, а с точки зрения России, вопрос Украины, он принципиальный, а вопрос Молдавии, он не носит столь принципиального характера. То есть, по большому счету, ну, пусть будет независимое молдавское государство. Никаких проблем для российской безопасности это не несет. Вот попытки уничтожить независимое молдавское государство со стороны Румынии уже являются угрозой для России. Потому что, естественно, ни гагаузы, ни жители Приднестровья никогда румынами быть не готовы. Ну, вы это знаете лучше, чем я, что тут, собственно говоря, говорить. Я бы хотел привести интересный пример. Есть такой фильм, называется «Заяц над бездной». Фильм комедийный, но там есть очень интересный момент. Я просто буквально кратко объясню смысл того, что происходит. Это такая фантасмагория Брежнев, брежневские времена, приезжает в Молдавию и исчезает. Его просит один из местных цыган выступить шафером, ну, инициировать его свадьбу с любимой, которая является дочкой цыганского барона. А этот цыганский барон не хочет выдавать за нее замуж дочку. И вот, ну, говорит ему такие, знаете, как в сказках русских, невыполнимые требования. Принеси мне то, чего там не существует. Он говорит, ну вот тебе нужно такого привести, авторитетного человека, чтобы он был, ну, прям ах. И этот цыган случайно встречает Брежнева и приводит его. И Брежнев говорит, вот отдай за моего друга свою дочь. И цыганский барон говорит, вот текст. Это очень интересно. Он говорит, да я бы отдал, конечно. Но понимаешь, вот этот парень, за которого, он наполовину румын. У него мама румын. То есть это вот для жителей Молдавии различных национальностей, ну, как говорится, очень так ну, звучит не гордо. Я вот лично интернационалист, я всех, что называется, люблю. Я не буду уж дальше пересказывать сюжет этого фильма, стоит посмотреть, он очень интересный. Но вот румын – это что-то совсем уж, совсем-совсем. Да? И когда жителям Молдавии, тем же гагаузам, приднестровцам, русским, да и молдаванам, конечно, предлагают стать румынами, это приведет к военному конфликту наподобие того, что уже был в Приднестровье, и тому, что мы сейчас, не дай бог, опять увидим на территории Украины. Поэтому, да, пусть будет Молдавия, если граждане ее считают таким образом. Но предложить российское гражданство трудолюбивым молдаванам, почему, собственно говоря, и нет. И дальше вопрос может быть опять поставлен о вхождении Молдавии в Евразийский союз, в ОДКБ. Но это уже вопросы. Мы сейчас с вами немножечко, как говорится, забегаем вперед.
Пока не будет смена власти в Молдове, то смысла говорить об этом нет. Вопрос в том, при каких условиях.
Пока не произойдет решение украинского вопроса, задумываться об этом просто не имеет смысла. Украина – это огромный тормоз развития всей Европы и всего евразийства, который искусственно создается англосаксами. То есть угроза войны или прямая война в центре континента со всеми печальными последствиями для экономики, демографии, для, если хотите, китайского проекта, значит, который должен обеспечить транзит китайских товаров в Европу. То же самое. На его пути создается военный конфликт, и таким образом американцы, в том числе и по китайцам, хотят нанести удар. Так что здесь идет очень многоплановая игра. Но мне кажется, что дружба и прекрасные отношения между молдавским народом и народом России, ну, сомнению подвергать совершенно невозможно.
Неотъемлемой частью консолидации, будущей консолидации народов наших стран и наших стран как таковых, на мой личный взгляд, является определенные, я не люблю выражение «духовные скрепы», оно слишком заезжено, определенные факторы, которые объединяют наше прошлое. И одним из, вернее, не одним из, а основной осью вот этой вот парадигмы, и я, и многие другие, я уверен, что и вы тоже считаете Великую Отечественную войну, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, в борьбе с фашизмом, в борьбе с мировым злом. Составляющей частью этой оси является личность Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот тут начинается фантасмагория с репрессиями, с подделкой, подтасовкой фактов касательно явления репрессий, с голодомором, так называемым, я, допустим, не считаю этот термин правильным, который педалируют на Украине и педалирует прорумынская элита, допустим, в Молдавии. И в данном случае, вот готовясь к нашему интервью, я посмотрел программу где-то 4-5-летней давности у Соловьева, когда у вас диспут с Жириновским. Жириновский, конечно, красавчик в кавычках. Вот. Потом вы признавались Дмитрию Юрьевичу Пучкову, Гоблину, позже в передаче, что вы недовольны тем вашим выступлением. А я, допустим, считаю, что ваша уверенность и умеренность в выражениях и уравновешенность как раз контрастировала с выгодой для вашей позиции, для той позиции, которую вы защищали, на фоне тех брызг, которые осуществлял Владимир Вольфович, как бы... Как он относится к этой эпохе, как он относится к этим личностям, мы прекрасно знаем из многих его выступлений. И вот в данном случае я хотел бы вас спросить, каким образом и какими средствами, и на что главное обращать внимание, на чем делать акцент для того, чтобы личность Сталина заняла в нашем современном восприятии достойное и необходимое место как руководителя огромного государства, как человека, без которого не было бы победы в Великой Отечественной войне, не было бы до этого индустриального, хозяйственного, экономического скачка в Советском Союзе и так далее.
Знаете, то, что я вам скажу, может быть, не всем понравится, но, тем не менее, я всегда говорю то, что я думаю. Я человек, написавший 3 книги о Сталине. Я к нему испытываю огромное уважение и симпатию. Вопрос, надо ли России поднимать Сталина на знамя и вот с этим знаменем идти вперед? Думаю, что нужно на знамя поднимать то, что сейчас поможет беспроблемному объединению народов и прекращению попыток втянуть войну. Собственно говоря, на территории России есть часть нашего народа, кто вполне объективно относятся к Иосифу Виссарионовичу совсем не так, как я. Например, наши чеченские коллеги. Их можно понять. То есть фигура Сталина действительно, она противоречивая. Поэтому ее навязывать, как сегодня Запад навязывает европейские ценности, не нужно. Когда вы начнете спокойно говорить об истории, о достижениях, о проблемах, мы просто вернем этот пласт истории в всю палитру того, что было за многотысячелетнюю историю наших народов.
И тогда его не успеют просто... замылить к тому времени окончательно.
Не успеют. Надо спокойно к этому относиться. Не надо Сталина хвалить, не надо Сталина, там, знаете, как говорят, продвигать. Надо просто спокойно изучать историю без вот этого постоянного кидания грязи в Сталина и свою историю. Нам сейчас нужно объединить народы. Еще раз хочу подчеркнуть, что речь не идет о поглощении России независимых государств. Советский Союз – это была система, отдаленно напоминающая и Соединенные Штаты Америки, и сегодняшний Евросоюз, когда объединенные государства Америки, европейские государства объединились, делегировали часть полномочий тому, что называется в России федеральным центром, а в Европейской комиссии, в Соединенных Штатах – федеральное правительство. И оно осуществляет какие-то функции, которые теперь в этих объединенных государствах переданы вот именно в Вашингтон. Но название этого государства не поменялось, и смысл остался такой же. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно объединять, форма, вот Евразийский союз, как-то еще это можно назвать, вот что сегодня необходимо. Если имя Сталина где-то помогает этому, ну, да, значит, надо использовать и его, как говорится, на знамя брать. Если где-то оно мешает, ведь на Украине, надо понять, вот 30 лет антирусской, антисоветской и антисталинской пропаганды. И если насчет того, что русский человек начинает ненавидеть Россию, такой феномен происходит, это происходит, конечно же, не у всех, то в отношении конкретного политика, если 30 лет говорить гадости, то, может быть, кто-то подумает, что это действительно правда, так оно и есть. И если вы начнете резко его, как говорится, менять мировоззрение, ну, мы столкнемся просто с сопротивлением. Нужно просто давать информацию и прекратить безудержное поливание грязью своей истории. Нужно понимать, что вы даете тем самым козыри врагам России, потому что их постулаты, их информационная война на протяжении столетий всегда строится по одному принципу. Сейчас мы видим и то же самое. Россия плохая, ну, даже не Россия, а, скажем, противник англосаксов, вот кто бы ни был. Сейчас Россия. Россия плохая, потому что она всегда была плохой. Туда, значит, какие-то лживые аргументы подкладываются. И сегодня она тоже плохая, потому что она всегда была плохая. И будет тоже плохой, потому что, вот смотри, пункт первый и второй. Вот их позиция. И как только ты соглашаешься, что когда-то ты был плохим, все, ты помог им играть. Поэтому правильная позиция российского государства такая. Каждый российский руководитель, за исключением Ельцина и Горбачева, действовал в определенную эпоху и старался принести пользу государству. О чем свидетельствует? Количество людей приросшее, количество территорий приросшее, количество союзников увеличивающееся, количество золотого запаса возросшее и так далее и тому подобное. Все, вот эти люди были. Были ли там какие-то неправильные решения и проблемы? Конечно же, были. У всех это есть. Давайте спокойно в этом разбираться. В целом же мы были правы, ни перед кем, ни за что извиняться не собираемся. Точка. Вот правильная позиция, которую, по сути, транслирует и Запад. Ну, может быть, в более грубой, наглой, циничной форме, но они себя ведут именно так. И результаты их политики, в общем, в головах граждан, ну, достаточно неплохие. Так что на это тоже стоит обращать внимание.
На момент 12.38 по Кишиневу, 13.38 по Москве, портал «Новороссия» в телеграм-канале сообщает, что на территории ДНР за последние 12 часов разорвалось почти 500 снарядов. Под огнем украинской армии оказалось свыше 10 населенных пунктов республики. Вот у меня вопрос в связи с этим касательно Приднестровья. Насколько вероятны провокации, на ваш взгляд, в Приднестровье? Вот коснемся отдельно этого вопроса. И вы уже упомянули о том, что действительно нынешняя молдавская власть может, скажем так, гадить России через Приднестровье. И я, допустим, даже не исключаю начало мобилизации резервистов на территории Республики Молдова, и чтобы их заставляли стрелять в своих братьев, то есть по своим братьям, по населению Приднестровья, как это было в 92-м году. На ваш взгляд, какова вероятность этого сценария, чтобы растянуть усилия России на тот фронт, до которого она физически дотянуться не может основной своей массой?
Ну, смотрите, здесь, мне кажется, нужно все анализировать, исходя из тех планов, которые были обнародованы со стороны Запада. Совсем недавно российские спецслужбы, аналитики рассказали о готовящихся возможных провокациях в Приднестровье в отношении российских миротворцев. Зачем это нужно? Для того, чтобы втянуть Россию в войну. Правильно? Правильно. То есть, но это необходимо либо для расширения зоны боевых действий, вот для создания этой огромной воронки, либо, если у вас на другом фронте не получается втянуть Россию в войну. Сегодня мы видим резкий рост напряжения, напряженности, балансирования на грани войны на Донбассе. В этой связи половина причин для осуществления такой провокации в Приднестровье, она отпадает. Вам не нужно в Приднестровье нагнетать, если у вас, вот, как вы сказали, прямо 500 снарядов прилетело, эвакуация населения идет, то есть там напряженность возросла неимоверно. Остается только одна причина в случае желания расширения вот этого конфликта и втягивания России в него. Поэтому вот надо, конечно, все равно быть внимательными и следить за этим. Но такую вероятность я сейчас, наверное, не очень высоко оцениваю. Не очень высоко.
Но мы обязательно будем об этом следить, а главное своевременно информировать нашу аудиторию об этом, потому что вы действительно правы, за этим постоянно нужно наблюдать. Еще одна топовая новость сегодняшнего дня. Немножко процитирую, значит, издание «Коммерсант» говорит о том, рассказывает о том, что немецкое издание «Der Spiegel» сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москву, цитирую, надули, нагло обманули западные страны, обещавшие, что Североатлантический альянс не будет расширяться ни дюйма на восток. И документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом Джошуа Шифринсоном. Вот как вы думаете, не случайно ли появление этой информации и вообще всплывание этого документа именно сейчас?
Ну, наверное, не случайно, потому что Россия поставила вопрос ребром, и, конечно, поиски документов какого-то письменного ответа на это в прошлом, они усилились. Но, знаете, мне приходят на ум слова классика. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Да? Вот когда вы говорите, что Запад обманул, как, когда президент констатирует этот факт, все так и есть. Но давайте спросим себя, почему?
Потому что Горбачев был сам рад обманываться, и Ельцин тоже.
Конечно. То есть нужно было разрушить Советский Союз, и здесь идиотизм от предательства сложно отделить. Вы же не можете своему окружению, которое не все же там были мерзавцы, несколько человек только, остальные нормальные, честные советские люди, руководители, которые видят, что происходит какая-то ужасная история. Как вы будете объяснять? Ну как? Ну вот НАТО сейчас дальше ничего не будет расти, все. Мы снимаем напряженность, и это все подается, как будто это двусторонние шаги. То есть не мы, Советский Союз, Россия, идем на уступки, а Запад ничего не делает, или наоборот даже откусывает дальше, а мы совместно сдаем назад и как бы снимаем напряженность. Ну, это же был обман, и хотел обманываться Горбачев, не хотел, но я не знаю, каяться ему сегодня или там что, но напряженность на Донбассе – это прямое следствие того, что сделал Горбачев. А, кстати, одним из первых следствий распада Советского Союза была война в Приднестровье, 92-й год. Это практически один из первых конфликтов, за исключением войны в Карабахе. Все, как говорится, сразу произошло. Был Советский Союз, там и мыслить было бы невозможно о таком. Не стало Советского Союза, пожалуйста. Что касается этого документа, давайте не будем питать иллюзий. Запад занял неуступчивую позицию и не собирается отыгрывать назад. Поэтому хоть мы 500 миллионов документов покажем ему, его позиция никак не изменится. Ну, вообще никак. Это бессмысленно. Нужно изменить баланс сил, ситуацию в Европе. Тогда будет другой разговор. Вот ликвидация русофобского режима в Киеве – это изменение баланса сил не только в Европе, а в мире в целом. Вот тогда, как говорится, можно будет спокойно садиться с нашими товарищами западными и договариваться о чем-то. Пока у них есть иллюзии, желания и возможности устраивать войну России с Украиной, они не будут ничего слышать, вообще не будут ничего слышать. И, как говорится, спасибо тому господину, кто нашел этот документ, то это абсолютно бессмысленно. Это 150-й аргумент в пользу нашей собственной правоты. Но нам не надо столько аргументов для нашей правоты. Мы с вами знаем, что мы правы.
В том-то все и дело. Итак, Николай Викторович, мы завершаем наш эфир. Все-таки, учитывая тот факт, что вооруженный конфликт, не то, что он неизбежен, но он уже начался, и вот уже передают о том, что стали известны армии ДНР, ЛНР, планы о наступлении, о том, как будут наступать вооруженные силы Украины, мы будем надеяться, что, во-первых, война закончится нашей победой, война закончится минимальным количеством человеческих жертв. Мы будем надеяться о том, что до начала акматической фазы все мирное население Донбасса смогут эвакуировать, я имею в виду женщин, детей и стариков. Также мы будем надеяться, что продолжение того, что начинается сейчас, оно будет иметь мирный характер, оно будет иметь конструктивный характер, и этот процесс приведет к тому, что народы России и Украины в ближнесрочной перспективе начнут жить мирно не только в своих взаимных желаниях, но и по факту. Оставленники Запада уберутся из Украины к чертовой матери, равно как и из Молдовы. Большое спасибо, Николай Викторович. С нами был историк.
Буквально пару слов. Давайте все-таки будем надеяться, что войны не будет. Это первое. Второе, будем надеяться, что войны не будет. И третье, тоже будем надеяться, что войны не будет. Хотя, еще раз, как надежда – это одно, объективная реальность – это другое. Россия не хочет войну. Россия везде, всегда в своей истории приносила мир. И эта политика, эта ситуация вообще не поменялась на протяжении веков. При этом, когда Россия называлась Советским Союзом, то же самое и происходило. Еще раз хочу подчеркнуть, на территории Молдавии, на территории Украины, когда они входили в зону влияния России или вошли в зону влияния России, вошли в состав Российской империи, война исчезла на века. На века, вот просто на века. На Украине после того, как произошло воссоединение России и Украины, еще был какой-то период турбулентности военной. Потом все, когда Польша была отодвинута в сторону, врагов на Украине, когда там увидели, не знаю, когда немцы пришли в 1917-18 годах, а до этого их не было. До этого, поэтому вот эта ситуация восстановления здравого смысла и российского влияния, она вновь, я убежден, приведет к ситуации, когда на века наши внуки, дети, правнуки просто забудут, что такое артиллерийская канонада, и дети не смогут узнавать, что прилетело или улетело, просто потому что они этого никогда не слышали и не видели. Ну, помимо, может быть, прохождения срочной военной службы для того, чтобы была мощная армия, и никому не хотелось нападать на нас.
Для наших слушателей и зрителей из Молдавии вот особо подчеркну, что пришла Россия в Восточную Молдову в 1812 году, выгнав отсюда Османскую империю, и наступил мир. Ослабла Россия. В 1917 году началась гражданская война, и все пошло под откос. И опять же, 40-й год, 41-й, 44-й, 91-й. Дорогие подписчики, дорогие зрители, делайте выводы. Делайте выводы, на что нужно опираться в своих суждениях. Итак, с нами был Николай Стариков, историк, публицист, политический деятель, писатель, человек, чьи книги в свое время сдвинули мое восприятие истории России, истории Советского Союза с мертвой точки, честно. Николай Викторович, большое спасибо и, надеюсь, до новых встреч в нашем эфире.
До свидания.
Всего доброго.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите, сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом, ставьте лайки под другими моими роликами, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.